программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с политологом, ведущим экспертом Центра актуальной политики Виктором Алевичем. Добрый день, спасибо, что пришли к нам. Давайте продолжим тему этих волн, да, уже расовых беспорядков, вернее, беспорядков на расовой почве, наверное, было бы корректнее сказать, потому что туда все влилось и протест, и, ну, как фоном, да, конечно, то, что люди находились вот в самоизоляции, как в котле накопилась эта энергия, и она выплескивается на улицу, тоже как бы усиливая эту волну. Ну и так далее, и так далее. Социальные, безработица, которая выросла за время пандемии в США. Кстати, такой очень короткий вопрос. По некоторым прогнозам, США выйдут из вот ситуации последствий этой пандемии через год. Такие прогнозы делают очень многие эксперты. Вы согласны с этим? Очень коротко, если можно, потому что много тем.
Действительно, эти протесты проходят на фоне ухудшения экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. И те же протесты в Лос-Анджелесе в 1992 году, они также проходили на фоне рецессии в США. Если мы посмотрим на протесты, кстати, в основном белые, так называемые Occupy Wall Street в Нью-Йорке при Бараке Обаме, были социальные протесты, и они также проходили на фоне последствий экономического кризиса 2007-2008 года, то есть уже в 2011 году на уровне безработицы среди американской белой молодежи это сказывалось и тогда. И нынешние протесты, они, конечно же, также связаны не только с... У них не только расовая почва, но и серьезные за этим стоят социальные противоречия.
Но за год управятся с последствиями?
Это зависит от ряда факторов. Таких как, будет ли вторая волна пандемии, как дальше будет развиваться эпидемия в различных регионах США. Мы видим, что буквально в последние несколько дней в том же Техасе был поставлен рекорд по количеству заражений. Очень высокий уровень заболеваемости в США коронавирусом, и количество умерших в США очень высокое. Это в том числе вменяет в вину внешней администрации.
То есть это все может повлиять, да, вот расовые протесты, вообще протесты, и, скажем так, Трамп выглядит как фигура, которая вроде не справилась с эпидемией.
Можно сказать, что сейчас американское общество переживает сразу несколько кризисов. Это и медицинский кризис, экономический кризис, то есть, которые взаимосвязаны. То есть, с одной стороны, кризис пандемии, с другой стороны, экономический кризис, который ею вызван, теми карантинными мерами, которые там предпринимались. И с другой стороны...
Безработица.
Безусловно. Очень существенная безработица. Да. И действительно, есть американские экономисты, считают, что нынешний уровень безработицы может сохраняться весьма продолжительное время, а это может сказаться и, безусловно, скажется и на выборах, которые предстоят в ноябре, на их результатах. И, конечно же, эта ситуация сложная, и пройдет какое-то время, прежде чем Соединенные Штаты выйдут из нее и перейдут к каким-то...
То есть, может, года и не хватить? Может.
Может года и не хватить. Мы наблюдали это и в ходе финансового кризиса конца нулевых в США. Там взяло несколько лет, пока США из него вышли.
Надо сказать, что насчет системы здравоохранения мы должны признать, что ее развалил Обама, конечно, в основном. Последствия этого трудно приписывать вот конкретно именно Трампу. Но вы правы, насколько он справится с этой ситуацией, сказать очень трудно. У Трампа есть одна, правда, черта, которая может ему в этом помочь. Он умеет работать с реальным сектором экономики. Его вот это бэкграунд, его бизнес, человека умеет стимулировать экономику. Он это доказал и показал. Но время остается очень мало, правда ведь?
Во-первых, очень мало времени.
До выборов.
Как вы совершенно верно заметили, во-вторых, в текущей ситуации с сохранением карантинных мер в ряде американских штатов очень трудно вести избирательную предвыборную кампанию в той форме, к которой американцы привыкли. Более того, есть у Трампа, конечно же, на него работает также определенная слабость Джо Байдена, основного его противника от Демократической партии, как кандидата.
Он засыпает там во время.
Джо Байден находится не в самом лучшем состоянии. Это человек, который в том числе и Трампом, и его сподвижниками намеренно характеризуется как человек не на лучшем уровне своих когнитивных способностей интеллектуальных, человек, который находится в возрасте, хотя он не намного старше, чем сам Трамп. Но при этом, конечно же, он...
Трамп выглядит бодрее.
Он выглядит активнее, он, безусловно, активнее. И то, как и у Трампа, более того, на протяжении последних месяцев была возможность ежедневно выступать в Белом доме. Эти выступления постоянно транслировались американскими телеканалами, включая те телеканалы, которые не поддерживают Трампа, которые выступают, которые занимают продемократические позиции. С другой стороны, Джо Байден не вел все эти месяцы активную предвыборную кампанию. И так как он не является действующим президентом, он не является действующим политиком, который мог бы исходить какую-то политическую платформу в целях продвижения своей кандидатуры, конечно же, его выступление, его деятельность не выглядела настолько эффективно. И об этом говорили не только сторонники Трампа, не только республиканцы, но и, собственно, представители демократической партии и демократического истеблишмента. Очень многое будет зависеть от того, кого Джо Байден выберет в качестве кандидата в вице-президенты. Для многих американцев понятно, что этот человек, во-первых, его потенциальный вице-президент, может играть существенную роль в работе Белого дома, если все же изберут Джо Байдена президентом.
Да, и он вступит в саму кампанию.
Да, и более того, понятно. Если с Джо Байденом понятно. Что-то произойдет, если он действительно окажется президентом, это будет связано со здоровьем Джо Байдена или какими-то иными вопросами, то это также будет немаловажно, кто будет
его... Повторение истории с Клинтон, на самом деле, отчасти. Вы помните, да, проблемы со здоровьем у ней, когда она там чуть в обморок не
конечно.
Падала.
Конечно. И это очень серьезно сказалось перспективах ее кандидатуры.
Как будто дежавю какой-то. Смотрите, менее чем за сколько? 5 месяцев, да, до выборов Дональд Трамп решил, что надо менять лозунг, да? До этого предлагался лозунг «Сохраним там, Америку великой», как тут еще, «Лучше еще впереди» и так далее, да? А вот давайте в такой вот сыграем квиз такой, да, как говорят американцы. Какой лозунг может сейчас выдвинуть Трамп? Ну, понятно, что вот на фоне этих расовых беспорядков закон и порядок. Он уже это сказал, но он не может быть. Во-первых, ассоциации с этой фразой. Никсон уже говорил совершенно это в конце 60-х годов, тоже были волнения. Ну, потом наши слушатели и зрители, они напоминают нам о том, что вообще-то эти лозунги часто звучали в Германии в 30-е годы. В общем, на этом не построишь. На этом можно построить тактику применительно к этой ситуации, но не сделай же это политическим лозунгом. А что тогда? Вот как вы думаете? Давайте пофантазируем. Мы не будем подсказывать Трампу, конечно, какой ему лозунг выдвигать. Ну, а что он может в этой ситуации?
Трамп неспроста...
Акцент даже вот просто.
Трамп неспроста вернулся к лозунгу никсоновских времен, так называемый law and order, закон и порядок. Ведь Никсон его основной кумир, политический кумир, как в качестве президента США. Более того, Никсон когда-то предсказывал Трампу, что если он захочет, уже Никсон, уже находясь на пенсии,
он как бы обязан ему пророчество.
Он когда-то предсказывал Трампу, что если тот захочет сделать политическую карьеру, то он вполне сможет стать американским президентом. Между Никсоном, конечно же, и Трампом проводят немало параллелей.
Возможно ли такой лозунг, чтобы он взял на вооружение?
Он уже его в какой-то мере взял на вооружение. Другое дело, насколько этот лозунг может быть эффективным. Одна из причин, почему он его взял на вооружение, он опирается для своей поддержки практически на те же слои американского общества, что и Ричард Никсон. Дональд Трамп прекрасно понимает, что опираться на поддержку тех же афроамериканских общин он не может. Он понимает, что опираться на поддержку...
То есть средний американец, средний белый американец.
Вот, это белый средний класс, и, кроме того, это белая беднота. Он понимает, что представители бедного белого класса, они тоже склонны в определенном смысле к такому ресентименту, они склонны к стремлению почувствовать защитника, поддержать защитника своих интересов в белом доме.
В результате кризиса, о котором мы говорили, и средний класс становится беднее, то есть он все больше и больше примыкает к бедному классу, да, и тем самым как бы увеличивает эту платформу.
Да, и это одна из причин, почему большинство белых поддерживает требования протестующих. То есть мы видим, что размывается вот даже та коалиция, которая на самом деле была достаточно шаткой, которая избрала Трампа президентом 4 года назад, она уже находится в ином качестве, в ином состоянии. И вот эти цифры поддержки протестующих, если мы посмотрим на цифры поддержки в 2014 году протестов на расовой почве, да, то в то время и процент белых, и процент латиносов был ниже среди поддерживающих эти протесты. То есть мы видим, что Трампу сейчас переизбраться будет объективно сложнее, чем это было 4 года назад. Конечно же, ему необходимо сейчас искать новые способы обратиться к избирателю.
Итак, какой лозунг тогда? Он отойдет все-таки от лозунга «закон и порядок»? Давайте будем объективны. Я имею в виду не то, что объективны, а более реалистами. Если бы то, что сейчас происходит, вот эти расовые волнения, а долго это все равно, но это может вторая волна, даже третья может быть, но длиться до ноября она не будет. И не то, что народ забудет, как нам подсказывает мэр Москвы, я имею в виду Собянин, что плохое быстро забывается, но сомнительно, тезис сомнительный, во-первых, а во-вторых, вот применительно к ситуации в США, я думаю, этот тезис работает, Собянинский, и не дотянет эта волна. А вот осадок останется. Осадок останется, что даже те, кто участвует. Вот вы знаете, если доля участвующих, даже белого населения, да, это как бы немножко репетирующее, да, шумим, братцы, шумим, такие тоже там есть, погромим немножечко и прочее, это не значит, что они же, эти же белые, обязательно будут против Трампа голосовать. Автоматизма здесь нету. Как они качнутся туда или сюда? Но вы подметили очень верные такие интересные тенденции. А вот скажите, тогда что же делать Трампу с его лозунгом? Он его сделает более социальным, более в сторону... Вот вы выделили, это же закон и порядок, это такой из области такого юридического, да, и правового усиления, да, законодательства, что странно для Трампа, который представляет из себя интересы крупного бизнеса, который всегда был за более мягкие, да, там, законы, да даже в отношении оружия его позиция, в общем-то, ясна. Мы говорили в первой передаче.
Да, Трамп всегда выступал, как минимум, открыто за право
за на право, да. Ношение Поэтому оружия. Вот что, будет это в сторону юридизма такого, в сторону социальной политики, в сторону общей апелляции к нации как таковой, как Америка должна оставаться великой, но уже сейчас с этим проблемы.
Вот в той сложной ситуации. В той сложной ситуации, в которой он оказался, это будет симбиоз, но с акцентом на эмоциональный фактор. А эмоциональный фактор – это слова о величии Америки, это слова о том, что Америка станет еще более великой. Кстати, лозунг о том, что сделаем Америку великой, тоже не оригинально трамповский. Его использовал Рональд Рейган. Другая такая консервативная икона американских республиканцев.
И тоже один из идеалов в глазах Трампа.
Да.
Он его тоже любит.
Поэтому вообще вот тут действительно надо отметить, что самые известные и популярные лозунги предвыборных кампаний, первые предвыборные кампании, теперь уже в кампании по перевыборам Трампа, они вообще не оригинальные. Это лозунги, которые были взяты у предыдущих американских республиканских президентов, у Никсона и Рейгана. Трамп понимает, что вот этот эмоциональный окрашенный лозунг о величии Америки, он как раз очень привлекателен для такой срединной Америки, для среднестатистического белого американца, и не только, кстати, там есть и другие сегменты американского общества, те же представители индийской общины в ШАК, многие из которых голосуют за республиканцев, которые достаточно успешны в американском обществе. Поэтому он будет пытаться действительно комбинировать эти лозунги, но при этом акцентировать эмоциональную сторону. Именно так он может привлечь, как он считает, как считает представитель его предвыборной кампании, его штаба, может привлечь максимальное количество избирателей. Что касается белых и других, к слову, участников протеста, действительно, многие из этих людей вообще не придут голосовать 3 ноября. Если мы смотрим за тем, что происходит, мы наблюдаем за тем, что происходит в том же Сиэтле, где несколько кварталов сейчас взяты, скажем так, под контроль такими левыми элементами, левыми анархистами и другими. Это в основном белые. Сиэтл – это крупнейший белый мегаполис в США. В общем-то, это преимущественно белым населением. Это либеральный белый мегаполис. Придут ли эти люди, анархисты, которые там действуют, или в других частях США, придут ли все те протестующие, которые сейчас участвуют в демонстрациях, придут ли все они на избирательные участки? Верят ли все эти люди в то, что политические способы борьбы эффективны? Не все. Многие придут, но отнюдь не все. И поэтому для республиканцев, для сторонников Дональда Трампа выгодно максимально подавить явку этих людей на предстоящих выборах.
Понятно, спасибо. Значит, все-таки подтекст какой-то будет, прошлый тезис величия Америки, отстоим великую Америку, ну, где-то в этой вот парадигме, да. Но вот смотрите, тогда закономерно возникает вопрос. Наш корреспондент, слушатель спрашивает, насколько эффективной может быть внешняя политика США в ближайшее время с учетом тех проблем, что обрушились на Америку во внутренней политике? Ну, понятен, да, вопрос. Действительно, для того, чтобы величие Америки подчеркнуть, можно не успеть восстановить экономику, да, но тогда нужно сделать какие-то яркие шаги, может быть, скорее всего, неадекватные, да, но которые бы подняли реноме президента, как носителя идеи Великой Америки, но тогда мы с вами должны быть очень внимательны, и это вселяет в некоторую часть политической элиты настороженность. Не предпримет ли Трамп какие-то очень экстравагантные шаги во внешней политике, вплоть до каких-то военных действий где-то, да? Ну, конечно, я не думаю, что он начнет войну с Россией, но тем не менее, и с Китаем. Но тем не менее, это может быть что-то другое. Или это может быть попытка очень зримо поставить на колени Китай, да? Чтобы Китай встал уже на одно колено. То есть продолжать эту массированную атаку на Китай. Может быть, это будет попытка победить в споре о газопроводе, да, «Северный поток-2», хотя это мелковато для того, чтобы выиграть выборы. Китай покрупнее в этом вопросе. В целом, китайская экономика – это все-таки частный вопрос. Но поставить на одно колено Европу перед собой – это тоже, потому что Европа как-то объединилась вокруг попытки спасти. Он и так, я думаю, осуществится, этот проект. Но понятно, о чем мы говорим. Как бы заставить и унизить Европу, да, пойти на попятный в каком-то отношении, и Китай. Или какой-то локальный конфликт. Это возможный сценарий? Вот как вы к таким вариантам относитесь? Ведь действительно, казалось бы, логика вопроса нашего слушателя, а может ли быть сейчас Америка эффективна во внешней политике?
Как правило, это касается и США, и других стран. Да. Серьезные внутренние противоречия, рост внутренних противоречий делают внешнюю политику того или иного государства менее эффективной. Это касается и США. Посмотрим на то, как американские власти реагировали во внешнеполитической сфере на масштабные протесты, масштабные события, которые происходили там в 60-е и 70-е годы. Ведь Никсон и его госсекретарь, сначала советник по национальной безопасности, а позже госсекретарь Генри Киссинджер, предприняли своеобразный геополитический кульбит в те годы. Они пошли на сделку с Китаем, восстановили внешнеэкономические отношения с Китаем, разрешили Китаю занять место в ООН вместо Тайваня, который до тех пор занимал место. По сути, пришли к такому консенсусу по ряду вопросов с Пекином. И более того, настроили по ряду тем Пекин против нашей страны, против Советского Союза. Ведь Китай не участвовал, он бойкотировал вместе с Западом Олимпийские игры в 80-м году, оказывал определенную поддержку моджахедам вместе с американцами и англичанами во время афганского конфликта, пока не закончилась холодная война.
Сейчас это вряд ли получится.
Да. И одновременно США пошли в конце 60-х годов, во время вот как раз на пике этих протестов, на разрядку Советским Союзом. Это дало им возможность как-то разобраться, дало им время на то, чтобы разобраться с ситуацией в собственной стране и при этом не преследовать какую-то чрезвычайно агрессивную, достаточно опасную, рискованную политику по отношению к тем странам, к тем державам ведущим, которые они рассматривали как своих основных геополитических противников. Трамп, став президентом 4 года назад, изначально рассчитывал повторить этот кульбит только в другом, в обратном направлении. То есть, считая, что на данный момент Россия – это более слабое звено, как в прошлом был Китай, он рассчитывал на заключение некого конкордата с Москвой против направить его на Китай, который американцы считают самым существенным своим, самым опасным своим противником, экономическим, и военно-политическим. И ему это сделать не дали. Соответственно, для США, в том числе для администрации Трампа, сейчас и Россия, и Китай являются, скажем так, основными противниками. И американское военно-политическое руководство, и начальник генерального штаба Марк Милли, и министр обороны Эспер, и другие представители американской военной и политической элиты, они постоянно об этом говорят. Поэтому, с одной стороны, нынешние протесты и противоречия в США, они значительно менее масштабные, а значит, меньше угрожают американскому порядку, чем то, что происходило там в 60-е и 70-е годы. То есть американская администрация, Вашингтон, не вынужден, не настолько необходимо сейчас принимать новые какие-то инициативы в внешнеполитической сфере. С другой стороны, конечно же, к новым авантюрам во внешнеполитической сфере, к каким-то серьезным,
стоит ли нам ожидать,
к каким-то серьезным военным действиям в ближайшие месяцы они также не будут готовы. Потому что надо понимать, что до выборов...
К авантюре надо готовиться, даже к небольшой.
Да, это маловероятно. Конечно же, какие-то возможности всегда имеются, но это маловероятно. До выборов осталось времени немного. Обычно американские президенты стремятся нивелировать возможность рисков.
Кстати, извините, что перебиваю. Мы с вами об Иране еще не должны забывать.
Конечно же, мы видели в январе атаку с дрона, с беспилотника американского, в результате которой погиб глава КСИР, корпуса стражи исламской революции, генерал Сулеймани. Мы наблюдали за тем, как на это отреагировали иранские власти. Это было связано в том числе и с ракетными атаками против американских баз на территории Ирака. После этого существенной военной активности, видимой активности американцев против иранских интересов на Ближнем Востоке и за его пределами, мы не наблюдали. И существует ли возможность того, что администрация Трампа предпримет еще какие-либо действия в этом направлении накануне выборов, либо вот в ближайшие месяцы. Такая вероятность существует, но она, опять же, невелика, потому что риски, как показал ответ Ирана, риски этого весьма велики. Более того, отвечая коротко на ваш вопрос о Китае и как Трамп может действовать по отношению к Китаю в ближайшие месяцы. Может ли он предпринять какие-то новые жесткие действия в экономической сфере, в каких-то иных сферах по отношению к Китаю? На словах мы будем видеть очень жесткое продолжение очень жесткой риторики Трамп Трампа и его сподвижников, его соратников по отношению к Китаю. Несомненно, мы будем видеть это и в его выступлениях, в его активности в социальных сетях, в Твиттере и так далее. Это необходимо в том числе и для привлечения его избирателей, которые настроены к Китаю весьма отрицательно, подозрительно, и, в общем-то, они считают Китай одним из своих противников.
Благодатное, да. Для китайцев.
Но, с другой стороны, китайское руководство в нынешней ситуации понимает. Значит, оно совершенно не намерено становиться на колено, как-то высказывать свое расположение или солидарность с требованиями американской администрации по отношению к ним. Они, напротив, считают, что если они будут занимать жесткую позицию по отношению к США, если они не будут идти на какие-то уступки в преддверии выборов, то шансы Трампа на успех, они уменьшаются. А китайскому руководству как раз выгодно, чтобы и Трамп не переизбрался,
значит, на колено,
а пришел к власти
хорошо,
его
на колено,
противник.
Конечно, не станет ни Россия, ни на одно, ни на два, ни
разумеется.
Китай. Вопрос такого плана. Украина, Донбасс. Вот сейчас подписано, значит, соглашение, которое предлагает, вернее, не предлагает, это уже решенный вопрос, статус Украины как партнера расширенных возможностей. Да? Это не предразумевает вхождение в НАТО, но тем не менее. Вот там американская политика не попробует осуществить какой-то силовой вариант.
Пока Трамп является президентом, опять же, в преддверии выборов маловероятно, что украинские власти предпримут некий серьезный силовой вариант в отношении Донбасса. Различные провокации могут там происходить, они, собственно, и происходят на протяжении всех этих лет, начиная с 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе. И, конечно же, подобные элементы противостояния, стычек мы можем ожидать и в ближайшие месяцы. Но на какую-то серьезную военную операцию Зеленский и его вооруженные силы, ВСУ и другие, они, конечно же, не пойдут.
И Трамп не пойдет
и
тоже.
Не получат на это зеленый свет от администрации Трампа. Мы видим, что особенно после окончания процедуры импичмента, которая закончилась оправданием Трампа, Зеленский занял позиции, которые были скорее близки администрации Трампа. То есть Зеленский понял, что как минимум до выборов Трамп остается президентом,
ну,
что
да,
так или иначе с ним придется работать.
Какая будет смена.
И, конечно же, украинские власти, которые более чем зависимы от своих спонсоров на Западе, в первую очередь в США, в Вашингтоне, они очень чувствительны к мнением и взглядом вашингтонской администрации к тому, что думают в Белом доме. И они, конечно же, не пойдут на те шаги, которые не одобрены администрацией Трампа.
Значит, обещание руководителя администрации Зеленского Андрея Ермака о том, что Донбасс будет наш, ну, имеется в виду, безболезненно вернется в лоно современной Украины, это, в общем, не больше, чем лозунг и риторика. Тоже.
Украинские политики и во времена бывшего президента Петра Порошенко, и во времена Зеленского они делают очень много громких заявлений, которые зачастую не подкреплены фактами и не отражают реальной ситуации. К подобным заявлениям стоит относиться как к политическим. Это не заявление в сфере военно-политической или дипломатической. Это политические заявления для внутреннего потребления, в первую очередь.
Понятно. Ну что ж, спасибо большое за эту беседу. Творческих вам успехов.
Спасибо.
Здоровья и всех благ. Спасибо. Я напоминаю, гость нашей студии сегодня ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог Виктор Алевич. Еще раз спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.